С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Проблемы ипотечных кредитов в период финансового кризиса. Продолжение процесса по убийству Анны Политковской и пресс-конференция в Москве лидеров оппозиционного движения «Солидарность». Эти и другие темы, а также новости науки и рубрика «Мировая политика» в этом части нашей программы. Главная тема этого часа. В условиях финансовой нестабильности ипотечное бремя становится непосильным для большинства россиян, взявших кредит. Растет число тех, кто из-за потери работы или снижения зарплаты не может выплачивать деньги банку. По экспертным оценкам, общая сумма долгов по ипотеке в России достигла 1 триллиона рублей. В ближайшее время должников может стать еще больше из-за резкого роста курса доллара. Не всем под силу выплачивать валютные кредиты. Государство заявляет о готовности помочь людям, попавшим в сложную ситуацию, но эксперты говорят, что воспользоваться предлагаемой помощью смогут немногие. Над этой темой сегодня работала моя коллега Любовь Чижова.
Реструктуризацией ипотечных долгов занимается Агентство по ипотечному и жилищному кредитованию. На это правительство России выделило 300 миллиардов рублей. Существуют жесткие требования для заемщиков, которые могут претендовать на государственную помощь. Кредит должен быть получен до 1 декабря 2008 года. Приобретенное на него жилье должно быть единственным. Просроченная задолженность на момент обращения заемщика не должна превышать 90 дней. Кроме того, установлены ограничения по размерам приобретенной в кредит недвижимости. Площадь квартиры не должна превышать 45 квадратных метров, если заемщик проживает в ней один. Для двух человек – 30 квадратных метров на каждого, для трех и более – 25 квадратных метров на человека. Есть ограничения и по доходам попавшего в трудную ситуацию заемщика. Он получит помощь только если сумма доходов семьи ниже суммы ежемесячного платежа и установленного в регионе прожиточного места минимума для каждого члена семьи, увеличенного в 1,5 раза. А самое обидное, деньги отдавать все равно придется, только через год. В общем, эксперты подсчитали, что воспользоваться госпомощью в погашении ипотечного долга смогут не более 50% заемщиков. В их число попала молодая семья из Саратова. Муж и жена потеряли работу и получили право выплачивать половину суммы по ипотечному кредиту. Вторую половину платежа за квартиру в рамках федеральной программы будет в течение года компенсировать государство, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Саратове Ольга Бакуткина.
Федеральная программа, предполагающая реструктуризацию долга по ипотечному кредитованию, рассчитана на людей, которые попали под сокращение или же их доход уменьшился из-за задержек или снижения заработной платы в условиях нарастающего кризиса, рассказывает директор ипотечной корпорации Саратовской области Денис Филиппов.
Особенность данной программы в том заключается, что она рассчитана на кредиты, выданные в любом банке. Этот банк, в свою очередь, обращается в федеральное агентство в Москву. Агентство принимает решение и нас уведомляет о том, заключать договор реструктуризации или не заключать. Первый кредит был реструктуризирован в Саратове. То есть ежемесячный платеж, для примера, был 16 тысяч рублей у заемщика, стал 8 тысяч рублей. Вот год он будет платить 8 тысяч рублей, потом через год у него платеж восстановится. А этот год за него субсидировать оставшуюся сумму будет государство.
Надо пояснить, что государство выделяет средства на погашение ипотечного кредита не безвозмездно. Всю сумму заемщик обязан будет вернуть по истечении года. И все же облегчить кредитное бремя хотя бы на этот срок в условиях растущей безработицы, возможно, захотят многие. Денис Филиппов уверен, что это не так.
Да, есть сокращение, но при общем количестве людей, проживающих в Саратове, количество кредитов, которые выданы как бы, на душу населения, вероятность того, что выбор совпадет именно тех, кого сократили, они именно имеют ипотечные кредиты, очень мала. Большого количества обращений я не вижу сейчас.
Директор ипотечно-розничного центра Саратовского филиала Московского банка реконструкции и развития Наталья Еременко рассказала, что желающих получить рассрочку платежа было очень много, но существуют жесткие требования к клиентам. Главные из них – благополучное кредитное прошлое, жилье, полученное по ипотеке, должно быть единственным и стоить не выше определенной суммы. Этим требованиям соответствовало молодая семья саратовцев. Оба супруга попали под сокращение, и хотя сейчас нашли работу, совокупный доход их значительно сократился. Именно в этом случае реструктуризация долга по ипотечному кредиту поможет им не потерять жилье хотя бы в течение ближайшего года.
Из Саратова передавала Ольга Бакуткина. Для того, чтобы российский рынок ипотеки окончательно не рухнул, агентство по ипотечному жилищному кредитованию предлагает снизить ставки по ипотеке с нынешних 13,18% до 11-15% годовых. По мнению сотрудников агентства, снижение ставок позволит поддержать нынешний объем выдаваемых кредитов. Однако ряд экспертов в этом сомневаются и считают, что на желание людей взять кредит влияет не процентная ставка, а уровень финансовой стабильности. Пока же ставки по ипотеке в России лишь растут и в среднем уже превышают 18% годовых. Тем временем об улучшении своих жилищных условий позаботились российские чиновники. Теперь им разрешено получать субсидии на приобретение жилья в обход общих правил. Подробнее об этом мой коллега Карен Агамиров.
До настоящего времени квартиры государственным служащим выделяли по договору социального найма. С выходом в свет 27 января постановления правительства у них появится дополнительная возможность в виде субсидии. Согласно постановлению, государственные служащие, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, смогут встать на учет через 3 месяца. За этот период Министерство здравоохранения и социального развития утвердит порядок формирования ведомственных комиссий по учету нуждающихся в жилье. Депутат Государственного Думы России Галина Хованская усмотрела в свежеиспеченном правительственном документе очередную хорошо замаскированную льготу чиновникам.
Тут гораздо более мягкие правила признания нуждающимся по сравнению с тем, что сейчас написано в жилищном кодексе, и мне бы очень хотелось, чтобы эти правила существовали для всех граждан Российской Федерации. Но вот здесь нет требования, которые есть в жилищном кодексе, о доходе, о том, что человек должен быть признан малоимущим, но в этом случае ему предоставляют квартиру. А тот документ, о котором мы сейчас говорим, здесь речь идет о единовременной субсидии на приобретение жилого помещения. И главный вопрос здесь заключается в том, как будет рассчитываться стоимость рыночная квадратного метра. Потому что то, что происходит сейчас с выплатой субсидии тем очередникам, перед которыми есть ответственность федеральных властей, ну, эта ситуация, я считаю, что совершенно недопустимая. Потому что эта стоимость в 2, иногда в 3 раза ниже, чем действительно реальная средняя рыночная стоимость в регионе. Это речь идет и о военнослужащих, и о других категориях, которые являются ответственностью федерального бюджета. Так что для меня главный вопрос о том, какая методика будет использоваться при расчете этой средней рыночной стоимости квадратного метра. А то, что в итоге определяет Министерство регионального развития, как среднюю рыночную стоимость по регионам, они регулярно этот документ выпускают, совершенно не соответствует средней рыночной стоимости. Тут вот достаточно гуманный документ, то есть тут учитываются жилищные условия гораздо в более широком объеме, чем это сказано в жилищном кодексе. Там гораздо жестче все эти правила.
Разъясняет эксперт по жилищным вопросам, депутат Государственной Думы России Галина Хованская. Российский государственный служащий будет жить просторнее.
Рассказывал мой коллега Карен Агамиров. Видимо, большинству россиян в ближайшие годы не удастся улучшить свои жилищные условия. Ни с помощью государства, ни с помощью ипотеки. Обещанного в начале кризиса резкого снижения цен на недвижимость, увы, не происходит. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы» в Москве 17:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Комитет защиты журналистов направил открытое письмо президенту России Дмитрию Медведеву с призывом найти убийц адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Лидер движения «В защиту Химкинского леса» Евгения Чирикова зарегистрирована кандидатом на пост мэра Химок. Власти Киргизии сегодня заявили, что их намерение закрыть американскую военно-воздушную базу в аэропорту Манас окончательное. В Алма-Ате избит корреспондент казахской оппозиционной газеты Бахыджан Нурпеисов. Нападавшие забрали у него диктофон и блокнот с записями, ценные вещи не тронули. Прокуратура столицы Турции Анкары объявила о начале расследования действий Израиля в секторе Газа по подозрению в геноциде и преступлениях против человечности. Иск против руководства Израиля в связи с недавней операцией против группировки «Хамас» подала одна из исламских правозащитных организаций. Судья Сьюзен Кроуфорд, наблюдающая за ходом процессов над узниками американской тюрьмы в Гуантанамо, распорядилась прекратить рассмотрение последнего из этих дел. Украинское судно «Фаина», отпущенное на свободу сомалийскими пиратами после выплаты выкупа, следует в кенийский порт Момбаса. Хочу напомнить нашим слушателям, что в 9 вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров». Сегодня в числе главных тем – документальный фильм «В поисках идиша», его создатели и герои. «Русское чаепитие». Социальный смысл явления обсуждают 5 экспертов, включая бывшего заключенного. И «Родной язык». Первая передача из нового цикла, посвященного взаимоотношениям между писателем и языком. Ведет сегодня программу мой коллега Игорь Померанцев. Повторяется она в эфире «Радио Свобода» завтра в 6 утра и в 14 часов. А мы продолжаем программу «Время свободы». В Московском окружном военном суде на процессе по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской вчера, напомню, подсудимые заявили, что во время следствия на них оказывалось давление. А сегодня из коллегии присяжных был выведен один заседатель. Как сообщил судья, присяжная не явилась на процесс, и в коллегии осталось 15 человек. На процессе по-прежнему работает моя коллега Марьяна Трачешникова. Сейчас мы узнаем у нее подробно, что сегодня происходило. Сходила в суде. Марьяна, добрый день, вам слово.
Здравствуйте, Александр. Но слушание происходит до сих пор, и мне, признаться, очень жаль, что пришлось выйти из зала судебных заседаний для того, чтобы рассказать о том, что здесь происходит, поскольку сейчас исследуется очень интересный момент. Дело в том, что родители братьев Махмудовых принесли в суд результаты ДНК-теста своего, который они отказывались давать следствию в ходе предварительного следствия для того, чтобы можно было установить принадлежность пота, найденного на рукоятке пистолета, из которого была убита Анна Политковская, к их детям. Ну, ранее нам сообщалось, что Ибрагим и Джабраил Махмудов, их пот не совпадает с ДНК, вот ДНК не совпадает с тем потом, который найден на оружии, но убийцы это называли Рустама Махмудова, старшего брата. Вот. А этот тест было провести невозможно, нужны были родители. Но вот родители отказывались это давать следователю Гребяну, однако сейчас идет судебное следствие, они заявляли, что они готовы предоставить все анализы, сегодня вот их принесли, однако государственное обвинение выступает против приобщения результатов анализов ДНК к материалам дела, хотя вот из этих результатов очевидно, что ДНК, эти ДНК не совпадают. Вот. А кроме всего прочего, сегодня, наконец, впервые присяжные увидели фотографию того самого Рустама Махмудова, которого прокуратура называет непосредственным убийцей Анны Политковской в полный рост. Это даже была не фотография, а видеозапись мобильного телефона Джабраила Махмудова. Он в качестве вещественного доказательства приобщен к материалам дела. И именно из-за этого у защиты появилась возможность продемонстрировать действительно присяжным и журналистам, как все-таки выглядит Рустам Махмудов. Дело в том, что это человек действительно довольно грузного телосложения, довольно упитанный, а в то время как камеры наружного наблюдения, установленные на подъезде дома Анны Политковской, и из которых видно, как предполагаемый убийца покидает место преступления, показывают худощавого человека достаточно. И более того, прокуратура тут говорила, что в результате проведенной экспертизы можно сказать, что рост этого человека, который покидает подъезд Анны Политковской в головном уборе и обуви 167 сантиметров, не более. А сегодня нам огласили приписную карточку учетную военкомата Рустама Махмудова, в которой говорится, что его рост 170 сантиметров. Ну, в общем, здесь довольно интересно. Сейчас ожидается, что сегодня защита закончит представлять дополнительные материалы. Судебное следствие закончится и уже через неделю, потому что следующая неделя будет в течение нее будет объявлен перерыв, а вот через неделю, 16 февраля, предполагается, что уже начнутся прения. Александр?
Марьяна, спасибо. Напомню, моя коллега Марьяна Тарачешникова все это время следит за ходом процесса по убийству обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Мы продолжаем «Время свободы». Сегодня в Москве прошла пресс-конференция лидеров Объединенного демократического движения «Солидарность» Гарри Каспарова, Бориса Немцова и Владимира Милова. Они заявили, что в период финансового кризиса России необходима полномасштабная политическая реформа, начиная с отставки правительства с премьером Владимиром Путиным. На пресс-конференции был и корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Документ, в котором члены «Солидарности» объясняют, что делать России во время финансового кризиса и как выбираться из него без серьезных потерь, Борис Немцов совместно со своими коллегами по демократическому движению начал писать еще в сентябре. Курс доллара, вы сегодня не поверите, равнялся 26 рублям, напомнил журналистам бывший премьер. Сегодня в России сложилась ситуация, когда и экономика, и промышленность падают. Кто во всем виноват? Ответ для Бориса Немцова очевиден.
Мы имеем очень слабое государство, которое не способно преодолеть кризис. Оно никакого иммунитета не имеет к этому кризису, и поэтому граждане нашей страны будут вот корчиться в судорогах, наблюдая, как национальный лидер ставит эксперименты над страной. Поэтому мы считаем, что главная антикризисная мера – это отставка Путина и его правительства как архитекторов вот этого коррумпированного, недееспособного, слабого государства.
По мнению лидеров движения «Солидарность», есть единственное решение, которое смогло бы хоть отчасти, но стабилизировать обстановку в стране. Только немедленная отставка правительства во главе с премьером Владимиром Путиным поможет, говорит Владимир Милов.
Мы предлагаем перейти к поддержке широкого слоя, прежде всего малого и среднего бизнеса, и граждан, как тех, кто поможет поддержать спрос в экономике в условиях замедления экономической активности.
«Солидарность» также предлагает несколько конкретных предложений для стабилизации обстановки в условиях кризиса. Необходимо выделить государственную финансовую помощь гражданам, а не корпорациям, снизить бюджетные расходы на госаппарат и спецслужбы. Желательно также бороться с ростом цен, отменить решение о повышении въездных пошлин на иномарки, развить инфраструктурные проекты, такие как строительство дорог, аэропортов. Всего этого можно добиться, но первым шагом должна стать отставка правительства, не устают говорить члены «Солидарности». Они готовы объединить усилия со всеми, кто разделяет такие взгляды, даже обсуждать вопрос отставки премьера непосредственно с президентом, говорит Борис Немцов.
Главная антикризисная мера «Солидарности» – отставка Путина. Мы готовы с кем угодно на эту тему сотрудничать, даже с Медведевым. На тему отставки Путина 100%, потому что это серьезная история. Вот. Мы, конечно, понимаем, что он тоже с легитимностью у него крупные проблемы, но надо все по очереди делать. И мы понимаем, страна в тяжелом положении. Но мы ровно для того, чтобы вот пройти по мирному сценарию, и предлагаем Путину отставку отправить. Вы, кстати, имейте в виду, сохранение его при власти – это кровавый сценарий. И тут, ради того, чтобы был мир в России, мы готовы к сотрудничеству со всеми, кто это поддерживает. Мы поддерживаем Медведев, с Медведевым будем разговаривать. Если он сейчас стесняется поддерживать, ничего, мы можем встретиться и без телекамер.
В «Солидарности» отдельно уточнили, что они являются сторонниками мирных сценариев проведения политических реформ. Нам не нужны кровавые революции, говорят оппозиционеры. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». И у нас на очереди первая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона мой коллега Юрий Жигалкин.
Дискуссии о мерах экономического стимулирования, которые ведут за закрытыми дверями сенаторы, приобретают очертания конфликта. Идеи гигантских расходов на самые различные проекты, которые хочет воплотить демократическое большинство, все более скептично воспринимают не только республиканцы, но и демократы. В четверг вечером президент Обама был вынужден обратиться с телеобращением к американцам с призывом поддержать законопроект, несмотря на то, что большая часть опрошенных уже отвергает закон в его нынешнем виде. Президент пытается переломить эти настроения и с помощью статьи «Вашингтон-Пост». Слово Яну Рунову.
Тон статьи очень тревожный. Сейчас всем ясно, пишет он, что унаследованный нами экономический кризис самый глубокий и самый страшный со времен Великой депрессии. Миллионы рабочих мест, существовавшие еще год назад, потеряны. Каждый день промедления – это новые безработные, новые потери накоплений и домов. Если срочно не принять меры, рецессия может затянуться на годы. Страна будет погружаться в кризис все глубже, и в какой-то момент возрождение окажется невозможным. Эти слова вызвали возмущение у сенатора-республиканца Линдзи Грэма. «Пугать людей, — говорит он, — это недостойно настоящего лидера. Недостойно писать в газете, что если вы не проголосуете за плохой законопроект, вас ждет катастрофа. У нас, — заявил сенатор Грэм, — было достаточно президентов, пытавшихся запугать народ, дабы были приняты неверные решения». Сенаторы-республиканцы считают, что сумму в 920 миллиардов долларов можно значительно урезать. В то же время они настаивают на большем сокращении налогов. Позицию консервативного крыла республиканской партии выразил экономический обозреватель газеты Wall Street Journal Стивен Мур.
Я думаю, чем больше американцы вникают в суть почти триллионного законопроекта, тем больше они требуют разъяснений. Большинство статей расходов, заложенных в план Обамы, имеют мало общего со стимулированием экономики и созданием рабочих мест. В основном это выполнение предвыборных обещаний, данных в обмен на поддержку группам политических интересов, вроде профсоюзов. Сотни миллиардов долларов намечается раздать в виде социальной помощи, например, тем, кто потерял работу. Но такими подачками новые рабочие места не создать. Наоборот, дармовые деньги от государства будут удерживать людей от поиска работы. Критикуя отдельные статьи плана Обамы, республиканцы указывают, например, на то, что немалую сумму планируется выделить государственной программе медицинского обслуживания малообеспеченных американцев Medicaid для оплаты противозачаточных средств. Как сотни миллионов долларов, выделенные на оплату противозачаточных средств, помогут стимулировать экономику, спрашивает лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Джон Беннер. После такой критики пункт о противозачаточных средствах по звонку из Белого дома был из законопроекта исключен. Рассказывал Ян Рунов.
Газета «Лос-Анджелес Таймс» опубликовала статью «Русская эволюция». Ее автор – сотрудник Гуверовского института и профессор Оксфордского университета Тимоти Гартон-Эш, рассуждает о том, как может выглядеть новая стратегия взаимодействия с Россией. Алан Давыдов обсудил некоторые аспекты этой статьи с бывшим московским корреспондентом газеты «Financial Times» Дэвидом Саттером.
Говоря о поисках идентичности России, потерявшей империю, автор в этом смысле употребляет ее в Великобритании. Но чего здесь больше, сходства или различий? Британская империя владела заморскими территориями, а российская – смежными. Британцы никогда не отождествляли себя со своими колониальными владениями. Поэтому после распада империи Британии не понадобилось менять представление о себе, в то время как Россия вынуждена проходить через болезненный процесс поиска нового самоощущения. Национальное самосознание россиян зиждется на идее о природном наделении России имперской властью. Такая позиция отчетливее всего чувствуется в отношении России к Украине и Белоруссии, а также в той или иной степени ко всем постсоветским республикам. Русские продолжают считать эти республики объектом своего влияния и частью своей сферы влияния. Они с трудом осознают новые реалии, и это создает гигантские проблемы. С чем, на ваш взгляд, будут связаны упомянутые автором статьи зигзаги и повороты, которые, как он считает, России предстоит преодолеть до установления в ней хоть какой-то стабильности? Эти зигзаги и повороты будут прежде всего связаны со стремлением России контролировать бывшие республики СССР, потому что такое стремление способно превратить страны ближнего зарубежья из возможных друзей во врагов и создать перманентную конфликтную ситуацию. Россия не может контролировать суверенное государство, диктуя свои условия без какого-либо сопротивления с их стороны. Не знаю, это ли имел в виду в своей статье Тимоти Гартон-Эш, но реальность именно такова. Вопрос в том, как скоро Россия сможет понять необходимость уважать суверенитет своих соседей, в такой же степени, как Британия с самого начала уважала суверенитет своих бывших колоний. Так американский политолог Дэвид Саттер прокомментировал статью британского историка Тимоти Гартона-Эша «Русская эволюция», опубликованную в четверг в газете «Лос-Анджелес Таймс».
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке». Последние 10 минутки этого информационного часа.
Я хотел бы еще раз напомнить нашим слушателям, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. Сегодня в числе главных тем – активизация регулярного политического диалога между Россией и Европейским Союзом. Партия «Яблоко» требует отставки губернатора Московской области. Почему именно администрацию Бориса Громова считают одной из самых коррумпированных в России? А также 20-летие начала работы в Варшаве «Круглого стола» об организации первых демократических выборов. Коротко об этом в конце этого часа вот этой программы. А итоговый выпуск 20 часов по московскому времени не пропустите. А сейчас в Москве 17.30. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Комитет защиты журналистов направил открытое письмо президенту России Дмитрию Медведеву с призывом найти убийц адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова зарегистрирована кандидатом на пост мэра Химок. Ранее избирательная комиссия Московской области отменила решение избирательной комиссии низшей инстанции, отказавшей Чириковой. На процессе по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской из коллегии присяжных выведен один заседатель. Как сообщил судья, присяжная не явилась на процесс. В коллегии осталось 15 человек. Власти Киргизии сегодня заявили, что их намерение закрыть американскую военно-воздушную базу в аэропорту Манас окончательное. Ранее Вашингтон заявлял, что переговоры еще продолжаются. В Алма-Ате избит корреспондент казахской оппозиционной газеты Бахыджан Нурпеисов. Нападавшие забрали у журналиста диктофон и блокнот с записями, а ценные вещи не тронули. Прокуратура столицы Турции Анкары объявила о начале расследования действий Израиля в секторе Газа по подозрению в геноциде и преступлениях против человечности. Иск против руководства Израиля в связи с недавней операцией против группировки «Хамас» подала одна из исламских правозащитных организаций. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун находится в Багдаде с заранее необъявленным визитом. Запланированы переговоры Пан Ги Муна с премьер-министром Ирака Нури Аль-Малики. В городе Мираншах на северо-западе Пакистана талибы убили двух местных жителей, обвинив их в шпионаже на США. Судья Сьюзен Кроуфорд, наблюдающая за ходом процессов над узниками американской тюрьмы в Гуантанамо, распорядилась прекратить рассмотрение последнего из этих дел. Украинское судно «Фаина», отпущенное на свободу сомалийскими пиратами после выплаты выкупа, следует в кенийский порт Момбаса. Президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение Госдумы поправки к закону о политических партиях. В Кировской области расследуют причины аварии на Кирово-Чепецком химическом комбинате. Вчера, напомню, в результате аварии один рабочий погиб, другой находится в тяжелом состоянии в больнице. А мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. История вокруг попыток Московской патриархии переместить Троицу Андрея Рублева из Третьяковки получила новое развитие. Патриархия называет провокацией действия тех, кто считает вот такие попытки совершенно неправомерными. Среди противников передачи самого известного шедевра древнерусского искусства РПЦ – искусствовед Левон Нерсисян. Поводом для скандала стало открытое письмо президенту Медведеву с просьбой помочь предотвратить временную передачу Троицы в Сергиеву Лавру для нужд богослужения. С Левоном Нерсисяном сегодня побеседовал мой коллега Михаил Шевелев.
С моей точки зрения, по крайней мере, не происходит ничего особенного. Когда произошел вот этот самый реставрационный совет 17 ноября, вскоре после него было принято решение о том, что будет написано открытое письмо в защиту Троицы, которое подпишут ведущие искусствоведы и музейные сотрудники, реставраторы и так далее. Что, собственно, и было сделано, был составлен текст письма и начался сбор подписей. Сейчас сбор подписей официально закончен, и письмо будет отправлено адресату или сегодня, или завтра. В связи с тем, что это письмо открытое, собственно, возникла необходимость его опубликовать в средствах массовой информации. Ну, и одним из способов такой публикации стало то, что я привел этот текст в своем блоге.
Почему вы решили обращаться сразу к президенту, а не, например, к министру культуры?
Хотя бы по той простой причине, что позиция министра культуры по этому вопросу нам известна, она уже несколько раз озвучилась в разговорах с журналистами. То есть предполагается, что если есть опасность для иконы, ее перемещать не будут. Но мне кажется, тем не менее, не только одному мне, естественно, что она высказана достаточно неуверенно, и по мнению специалистов следовало бы, может быть, даже составить какое-то официальное заключение на тему того, что вот подобного рода произведения, речь идет не только о Троице, они могут куда бы то ни было переноситься. И опять-таки мы имеем в виду не только какие-то религиозные поводы, да, но и, скажем, выставки или что-нибудь такое в этом роде, там поездки за границу, только по решению независимого экспертного совета. Это оптимальное решение, которое всех вот у нас, в принципе, устроило бы. Поскольку продолжает ощущаться некоторая неуверенность, а у нас есть сведения, что продолжается, тем не менее, работа над вот этим самым контейнером, в котором Троица должна быть перевезена в Троице-Сергу, мы полагаем, что вопрос этот до сих пор не решен. И для того, чтобы ускорить его решение, получить необходимые гарантии того, что ничего не случится, мы, собственно, и обратились к президенту.
Под вашим письмом подписались более 900 человек. А остались какие-нибудь серьезные специалисты, эксперты, которые не разделили вашу позицию?
Ну, Вы знаете, я думаю, что если говорить о серьезных специалистах, то в средствах массовой информации обычно ссылаются на Савелия Ямщикова, который высказался как раз в пользу того, что можно на 3 дня отправить троицу в лагу. Но дело в том, что на том самом реставрационном совете 17 ноября Савелий Ямщиков присутствовал только в самом начале. Он не слышал заключения реставраторов, описания состояния сохранности иконы. Он высказался, у него были неотложные дела, и он вынужден был этот совет покинуть. Я думаю, что если бы у него была возможность, я знаю, что этот человек исключительно занятой, и в том числе занятой защитой памятников культуры и искусства, и я думаю, если бы у него была возможность ознакомиться с этими материалами, ознакомиться с реставрационным заключением, он бы, наверное, применил бы свое мнение, хотя, конечно, я не настаиваю на это. Больше никто из известных персонажей подобным образом не высказывался, насколько мне известно.
Мнение известного искусствоведа Левона Нерсесяна о проблемах между РПЦ и Третьяковской галереей в Москве по поводу перемещения Троицы Андрея Рублева. Далее в программе «Время свободы» новости науки, с которыми вас познакомит Ольга Орлова.
Генеральный директор Московского комитета по науке и технологиям Дмитрий Рататаев сообщил о финансировании программы прикладных научных исследований и проектов на 2009-2011 годы. По сравнению с предыдущим трехлетием, сумма, выделенная на эти цели, увеличится в 3 раза и составит 12 миллиардов рублей. Рататаев сообщил, что за период с 2005 по 2008 годы научные коллективы разрабатывали более 1000 проектов, из которых почти 200 готовы к внедрению. Таким образом, Комитет по науке пытается простимулировать систему патентования в России, поскольку количество патентов сегодня в стране уменьшилось в несколько раз по сравнению с 80-ми годами советского периода. Испанские ученые из исследовательского центра Арагона сообщили, что им удалось впервые в мире клонировать животное, принадлежащее к вымершему виду. Последний представитель Пиренейского козерога, самка по имени Селия, погибла в 2000 году. Ученые взяли у нее несколько клеток кожи и сохранили в жидком азоте. Затем ядерную ДНК из клеток Селия перенесли в клетки домашней козы. 57 эмбрионов были имплантированы в матке нескольких коз. Только один эмбрион прошел весь цикл развития, и на свет появилось животное, генетически идентичное козерогу. Козленок оказался нежизнеспособным и умер через 7 минут. Тем не менее, ученые планируют повторить попытку, поскольку ДНК оказалась жизнеспособной и была размножена в полученных эмбрионах. НАСА готовится к запуску уникальной космической обсерватории, получившей название «Космический телескоп Кеплер». Телескоп будет выведен на орбиту вокруг Солнца достаточно далеко от Земли, чтобы наша планета не мешала наблюдениям. Кеплер сможет наблюдать более 100 тысяч звезд. Его чувствительность настолько высока, что он сможет заметить малейшее потемнение на диске звезды, когда ее закрывает планета. Астрономы надеются, что Кеплер поможет поиску небольших экзопланет, расположенных в так называемой «обитаемой зоне», то есть достаточно далеко от звезды, чтобы жидкая вода не выкипела, и достаточно близко к источнику тепла, чтобы вода не замерзла. Сейчас такие планеты наблюдать не удается. Запуск Кеплера намечен на 5 марта. Исследователи из Университета Торонто обнаружили при раскопках в угольной шахте в Колумбии останки крупнейшей змеи из всех известных на сегодня. Змея, которая, по предположению ученых, является близким родственником удава боа, обитала 60 миллионов лет назад в условиях жаркого и влажного климата. Ее длина превышала 12 метров, а вес был более тонны. Питалась змея гигантскими черепахами и примитивными крокодилами.
С новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы», и на очереди наша рубрика «Мировая политика». В Ровно 20 лет назад в Польше началась работа круглого стола с участием представителей руководства Польской Народной Республики и оппозиции, то есть профсоюза «Солидарность». В результате заседания этого круглого стола в Польше начались демократические перемены и пал коммунистический режим, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
Накануне 20-летия начала работы круглого стола Сейм Польши единогласно принял резолюцию, в которой говорится, что это событие открыло дорогу к первым частично свободным выборам в послевоенной истории страны. Спикер Сейма Бронислав Комаровский.
В результате
достигнутых соглашений 4 июня 1989 года состоялись выборы, которые, хотя и не были полностью демократическими, но подтвердили факт массовой поддержки поляками политических перемен в стране. А в сентябре было создано первое в истории послевоенной Польши некоммунистическое правительство, которое возглавил Тадеуш Мазовецкий.
Некоммунистический рząd, на чале которого стал Тадеуш Мазовецкий.
В зачитанной спикером резолюции подчеркивается, что события 20-летней давности в Польше оказали влияние не только на польскую историю. Эти события стали началом демократических перемен в Центральной и Восточной Европе, которые изменили облик Польши и всего континента. Вчера в польском парламенте во время специальных юбилейных дебатов встретились бывшие участники круглого стола, которые 20 лет назад представляли власть и оппозицию и были политическими противниками. Войцех Ярузельский, Тадеуш Мазовецкий, Александр Квасневский и Адам Михник и другие. Между тем, легенда круглого стола, бывший лидер «Солидарности», а затем первый демократически избранный президент в послевоенной Польше Лех Валенса, сегодня считает, что соглашение 20-летней давности можно критиковать, но без них коммунистическая система могла бы держаться еще долгие годы и пасть в результате кровавых столкновений.
Система коммунистическая добре ведяла, что нас попросту разгонили.
Коммунисты хорошо знали, что они нас попросту разогнали. Людей преследовали за оппозиционную деятельность. Многие после военного положения были вынуждены выехать за границу. Их выгнали из страны. Они чувствовали, что мы слабеем, и поэтому решили рискнуть. Может, добить до конца получится. Вот это было самое подлое. Но Бог был на нашей стороне, и у них ничего не получилось.
Але при помощи Божьей не удалось им это.
В свою очередь, нынешний спикер польского сената, ветеран оппозиционного движения Богдан Борусевич, признается, что в начале 1989 года был категорически против какого бы то ни было диалога с властями.
Каждая наступная была сильнейшая.
Забастовки были все сильнее и сильнее. Я же в них принимал участие и видел, что к нам присоединяется все больше и больше молодежи, которая являлась основной силой протестов. Я был уверен, что осенью будут еще более мощные забастовки, и тогда наша ситуация в случае переговоров с властями будет значительно более выигрышной. Вполне вероятно, что эта очередная волна забастовок осенью 89-го просто смела бы ту власть. Впервые идея проведения круглого стола была официально сформулирована в августе 1988 года после встречи Леха Валенцы с министром внутренних дел Польской Народной Республики генералом Чесловом Кищиком. Власти соглашались на круглый стол взамен на то, что «Солидарность» откажутся от волны запланированных на осень забастовок. Заседания рабочих групп круглого стола, в которые входило 452 человека, продолжались 2 месяца. В результате стороны пришли к соглашению о проведении свободных выборов в Верхнюю палату парламента, Сенат, и паритетных с преимуществом для кандидатов от власти выборов в Нижнюю палату Сейм. Был учрежден пост президента, решено зарегистрировать «Солидарность» и дать оппозиции доступ до официальных средств массовой информации. Продолжает Лех Валенса.
Без
того компромисса, который, признаюсь, не был самым лучшим компромиссом, мы бы не смогли пойти дальше. Уже через 2 месяца после завершения работы круглого стола, в результате выборов, после чем 40-летнего господства в Польше пал коммунистический режим. По мнению бывшего руководителя Белоруссии, теперь оппозиционного политика, профессора Станислава Шушкевича, опыт польского круглого стола может быть полезен и для белорусов, чтобы перейти от диктатуры к демократии без серьезных конфликтов.
Wiem, że on zawsze pracuje i na korzyść Białorusi.
Валенса всегда работает и всегда много делает для Беларуси. Я очень надеюсь, что Беларусь будет свободной страной, и мы еще пригласим Леха Валенсу в свободную Белоруссию, так как это было в начале 90-х, когда он посетил Минск с официальным визитом.
Так, как спотыкались мы подчас официальные визиты пана на Беларусь.
В Польше нередко с сожалением констатируют тот факт, что в мире падение коммунизма ассоциируется прежде всего с падением Берлинской стены, тогда как, по мнению поляков, именно начавшийся 6 февраля 1989 года в Варшаве круглый стол стал беспрецедентным примером мирной передачи власти демократической оппозиции. Именно в Польше, благодаря отважной борьбе тысяч поляков, способности сторон пойти на компромисс, начался демонтаж коммунистической системы в Европе.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий. В Москве 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Комитет защиты журналистов направил открытое письмо президенту России Дмитрию Медведеву с призывом найти убийц адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Лидер движения «В защиту Химкинского леса» Евгения Чирикова зарегистрирована кандидатом на пост мэра Химок. На процессе по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской из коллегии присяжных выведен один заседатель. В коллегии осталось 15 человек. Власти Киргизии сегодня заявили, что их намерение закрыть американскую военно-воздушную базу в аэропорту Манас окончательное. В Алма-Ате избит корреспондент казахской оппозиционной газеты Бахыджан Нурпиисов. Нападавшие забрали у него диктофон и блокнот с записями. Ценные вещи не тронули. Прокуратура столицы Турции Анкары объявила о начале расследования действий Израиля в секторе Газа по подозрению в геноциде и преступлениях против человечности. Иск против руководства Израиля в связи с недавней операцией против группировки «Хамас» подала одна из исламских правозащитных организаций. Судья Сьюзен Кроуфорд, наблюдающая за ходом процессов над узниками американской тюрьмы в Гуантанамо, распорядилась прекратить рассмотрение последнего из этих дел. Президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение Госдумы поправки к закону о политических партиях. Украинское судно «Фаина», отпущенное на свободу сомалийскими пиратами после выплаты выкупа, следует сейчас в кенийский порт Момбаса.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». 6 февраля в Москве в концертном зале имени Чайковского открывается 4-й московский международный фестиваль «Виртуозы гитары». В 5 концертах участвуют музыканты из России, Испании, Германии, Венгрии и Франции. О фестивале рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Тамара Леленкова.
Московский фестиваль «Виртуозы гитары» – событие уникальное в музыкальной жизни не только России. Во-первых, очень редко гитаристы выступают в таких больших, как концертный зал имени Чайковского, залах. Во-вторых, кроме российских, фестиваль собирает молодых виртуозов со всего мира. Об особенностях нынешнего, 4-го фестиваля я попросила рассказать композитора, менеджера Московской филармонии Олега Пайбердина.
Это действительно уникальный фестиваль в том смысле, что первые фестивали было трудно пробивать, потому что действительно публика не знает гитару. Тут еще такая сложность, что приезжают звезды, но они неизвестны в России. В этот раз будет акцент сделан на дуэты, гитарные дуэты.
Олег, скажите, а как решились дать такой большой филармонический зал под фестиваль, посвященный камерному инструменту?
В таком пространстве, конечно, очень важно вот эти новые технологии. При этом звук не становится электронным звуком, он живой звук. Если вы не будете знать, что это акустика настроенная, то не узнаете, что это усиление. Но при этом вот это сочетание дает очень хороший эффект. Другой дело, что вот я, например, знаю, что многие композиторы, учитывая вот этот эффект того, что гитара тихо звучит и формирует саму форму произведения, это очень богатая область, не открытая еще до конца, потому что инструмент, можно сказать, еще не открытый и для композиторов тоже.
Рассказ о новых возможностях гитары, которые и будут представлены слушателям на фестивале, продолжает гитарист, лауреат международных конкурсов Дмитрий Илларионов.
Для таких больших залов, как зал Чайковского, нужно, наверное, как-то определенным образом составлять репертуар, потому что репертуар гитариста очень часто интересен все-таки не очень большому количеству людей, поэтому, естественно, в первую очередь обязательно мы представляем гитару с оркестром. Гитара с оркестром – это неожиданный для многих людей такой жанр, но который нельзя обойти стороной. Это то, вот в моем понимании, что поднимает гитару на совершенно новый уровень. Это, конечно, тоже показатель того факта, что гитара в академической среде тоже завоевывает свое признание. Гитарный фестиваль «Московские виртуозы гитары» – уникальное абсолютно действие, неожиданное, наверное, для Москвы. Действительно, гитара – инструмент демократический, такой инструмент, который воспринимается в первую очередь не как академический. Гитару у нас знают как аккомпанирующий инструмент в романсах, либо дворовая игра три аккорда и так далее, либо даже уже совсем другой инструмент – электрогитара, который используется в рок-музыке. Мы же, я в частности, все, кто представлен на этом фестивале, играем на инструменте классическая гитара. Это инструмент, который бытует очень давно. Он выглядит так же, как гитара, которая у многих людей дома находится. Но при этом музыка, которую мы играем, это музыка, так или иначе, связанная с академическими залами, с композиторами, которые пишут музыку. Это очень красивая музыка, как правило. Это очень проникновенная музыка, потому что гитара, несмотря на то, что она как бы такой же академический инструмент, может быть, как кажется, как и фортепиано, но она намного более проникновенна и тихая. И поэтому вот очень интересный фестиваль наш, который фактически выводит гитару, такой маленький интимный инструмент, на огромную сцену. Зал Чайковского на протяжении полутора недель, 5 концертов в зале Чайковского, 1500 людей. Это большое событие. Это большое событие для музыки, я думаю, как в Москве, в принципе, так и в мировом масштабе, потому что таких фестивалей не так много. На Западе гитара, конечно, классическая, намного более серьезно развита, чем у нас, но вместе с тем фестивали такого уровня, как фестиваль виртуозы гитары, вот, который проводится в Московской филармонии, это фестиваль, которых можно пересчитать по пальцам количество таких фестивалей.
4-й Московский международный фестиваль виртуозы гитары будет проходить с 6 по 15 февраля в концертном зале имени Чайковского.
Напомню, что над репортажем работала моя коллега Тамара Леленкова. Вы слушаете программу «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
Администрация Барака Обамы готова отказаться от важного внешнеполитического тезиса администрации Буша, которая отметала идею соглашений о двусторонних обязательных сокращениях ядерных арсеналов США и России. В четверг стало известно, что госсекретарь Хиллари Клинтон уведомила Конгресс о том, что американские дипломаты вскоре начнут переговоры с Россией о заключении нового переговора об обоюдном уменьшении числа ядерных боеголовок в ближайшие годы. О конкретных намерениях Соединенных Штатов ничего не сообщается. Американские эксперты считают, что уровень ядерных запасов может быть снижен до 1000 боеголовок у каждой из сторон. Ныне действующее соглашение, подписанное Джорджем Бушем и Владимиром Путиным в 2002 году, устанавливает лимит в 2000 боеголовок. Федеральный апелляционный суд посчитал законными действия школьного управления Майами, которое, как утверждают критики, прибегло к цензуре. Управление решило удалить с полок школьных библиотек книгу «Визит на Кубу» с рассказом о счастливой жизни кубинских детей. Книга была признана пропагандистской агиткой, в корне искажающей реальную ситуацию на Кубе после жалобы кубинского диссидента, бывшего политзаключенного. Апелляционный суд отверг решение федерального судьи, потребовавшего сохранить книгу на библиотечных полках, но в качестве противовеса добавить книги с критическим взглядом на ситуацию на Кубе. Американский союз защиты гражданских свобод выразил возмущение попыткой введения цензуры и пообещал продолжить тяжбу с управлением образования с тем, чтобы сохранить место на американской школьной полке за книгой о счастливой жизни на Кубе. 33-летняя мать, родившая недавно восьмерню, ответила в четверг на вопрос, волнующий многих. Что заставило мать шестерых детей пойти на процедуру искусственного оплодотворения, практически гарантировавшую рождение нескольких детей? Это многолетняя тоска по человеческой теплоте и близости. В первом интервью телекомпании NBC Надя Сулейман рассказала о своем одиноком грустном детстве. Пытаясь создать большую семью, она жаждет тепла, которое приносят дети, хочет стереть из памяти тяжелые воспоминания. Известно, впрочем, что большую часть забот по воспитанию шестерых детей матери-одиночки несут ее родители, которым пришлось продать свой дом, чтобы иметь средства на воспитание внуков. Неожиданная атака Белого дома на заработки на Уолл-стрит привлекла небывалое внимание к заработкам атакующего президента Соединенных Штатов. Кое-кто из обиженных говорит, что президент страны позволяет себе то, что он отнимает у других.
рассказывает Владимир Морозов.
Президент Барак Обама занимает свой пост чуть больше 2 недель, и особенно критиковать его пока не за что. Тем не менее, Уолл-стрит осторожно, но таки ставит под сомнение его политику, в частности, стремление ограничить заработки руководителей компании, которые получают финансовую помощь от правительства. Говорит Майкл Грен, бывший вице-президент компании Lehman Brothers. Я думаю, если ограничить доходы руководителей финансовых компаний, это вовсе не обязательно приведет к окончанию кризиса. Гораздо дальше пошли некоторые анонимные блогеры с Уолл-стрит, которые прямо задают вопрос, а не много ли получает сам президент США? Его зарплата составляет $400 000 в год. В его распоряжении 2 самолета Boeing 747. Охрана, шофера, повар, загородная усадьба для отдыха. Блогеры напомнили Бараку Обаме даже то, что с него не берут квартплату за роскошный особняк, состоящий из 132 комнат, который называется «Белый дом». А что думает о доходах Обамы рядовой налогоплательщик? Я опросил нескольких своих соседей. Нет, ему платят немного. Он заслуживает и зарплата в $400 000 и всего прочего. На его плечах столько забот. Я даже не знаю, как он спит ночами. Это самый главный человек в стране. Зарплата должна соответствовать его статусу. Президенту США бесплатно достается не все. Так семья Обамы из своего собственного кармана платит за продукты, напитки и даже за зубную пасту. Некоторые мои собеседники считают, что этого мало, и Обама должен показать пример бережливости. Так, когда-то у хозяина Белого дома была бесплатная яхта, но для экономии государственных средств президент Джимми Картер ее продал. Я бы сказала, что президенту хватит $200 000 или $300 000 в год. Барак Обама и его жена Мишель – адвокаты, они уже давно миллионеры, богатые люди. Богатые-то богатые, но куда беднее руководителей частных компаний, которые сегодня добиваются финансовой помощи от правительства и получат ее только при условии, если эти руководители ограничат свои заработки суммой в $400 000 в год.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Вкратце главные темы следующего часа. Судьба дома скульптора в Москве вслед за судьбами других творческих домов творческих объединений в Москве. Им грозит угроза рейдерского захвата. Продолжение процесса по убийству Анны Политковской. Великобритания отмечает 200-летие Чарльза Дарвина. И многие наши постоянные рубрики. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии. Это право включает свободу менять свою религию или убеждение и свободу исповедовать свою религию или убеждение как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком, в учении, богослужении и выполнении религиозных и ритуальных обрядов. Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их. Это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7270, 11805 и 11870. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».